Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях коротко. В Москве сегодня продолжатся переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину. Международные правозащитники считают катастрофическим новый закон о неправительственных организациях. Бывшие советские политзаключенные направили новогодние поздравления Михаилу Ходорковскому. Россия и Украина пока не могут найти компромисс в конфликте вокруг поставок газа. Вчера встреча в Москве между министром промышленности и энергетики России Виктором Христенко и его украинским коллегой Ивановым Плачковым результатов не принесла. Сегодня переговоры с участием представителей «Газпрома» и «Нафтогаза» будут продолжены. Глава правительства Украины Юрий Яхануров считает неприемлемой предложенную «Газпромом» цену – $230 за 1000 кубометров газа и обвиняет Россию в экономическом давлении на Украину.
Россияне должны нам около 1,5 миллиардов кубометров газа по соглашениям с «Нафтогазом» Украины. Руководитель этой компании направил в этой связи официальное предупреждение «Газпрому», настаивая на своевременном возмещении задолженности. Мне очень хотелось бы, чтобы у российской стороны не было долгов перед Украиной к 1 января.
Сказал Юрий Яхануров. На Украине цены на газ для населения повышены на 25%. Решение об этом приняла Национальная комиссия регулирования электроэнергетики. Новые тарифы вступят в силу в январе. В Одессе по меньшей мере 2 человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме. Под завалами остаются еще несколько человек. На месте работает отряд спасателей. По данным МЧС Украины, в больницу в тяжелом состоянии доставлены 3 пострадавших, в том числе 2 детей. Взрыв полностью разрушил 2-этажный жилой дом и повредил соседние здания. Пожарные установили, что взорвался газовый баллон. Международные правозащитники называют катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Международная правозащитная организация Human Rights Watch охарактеризовала законопроект, одобренный Советом Федерации России, как беспрецедентную атаку на правозащитников и призвала западных лидеров обсудить проблему в рамках «Большой восьмерки». Бывшие советские политзаключенные направили новогодние поздравления Михаилу Ходорковскому. В своем обращении они отмечают, что экс-главе ЮКОСа был вынесен незаконный, необоснованный и политически мотивированный приговор. Историки будут вспоминать 2005 год не в последнюю очередь по мещанскому правосудию и краснокаменскому урановому заточению, считают авторы обращения. Новогоднее поздравление Михаилу Ходорковскому подписали Владимир Буковский, Сергей Ковалев, Григорий Пасько, Глеб Яконин, Юлий Рыбаков, Елена Боннер и другие.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская артиллерия нанесла удары по территории на севере сектора Газа, которая была объявлена зоной безопасности. Артобстрел начался через несколько часов после объявления. Новая зона создана, чтобы не дать возможности палестинским боевикам продолжать ракетные обстрелы Израиля. Реакция палестинских властей не заставила себя ждать, глава автономии Махмуд Аббас заявил.
Эти действия требуют не ответа, а осуждения. Израиль вывел войска из Газы и не имеет права возвращаться туда ни под каким предлогом, даже если его территорию обстреливают ракетами, что я, конечно, осуждаю.
Это был глава палестинской автономии. В Ираке похитители французского инженера угрожают его убить. Телеканал «Аль-Арабия» показал в среду видеозапись похитителей и заложника. Похитители, ранее неизвестная группировка, называют французское присутствие в Ираке незаконным. Французских военных в Ираке нет и не было. Инженер Бернал Планш занимался проблемами очистки воды. Он был похищен в Багдаде в этом месяце. В Йемене похищены немецкие туристы. Бывший госсекретарь Министерства иностранных дел Юрген Хробак, его жена и 3 детей. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Министерство иностранных дел Германии, к которому всю жизнь имеет отношение профессиональный дипломат и, среди прочего, посол Германии в США с 1995 по 2001 год Юрген Хробак, уже давно призывает граждан своей страны воздерживаться от посещения Йемена, а, оказавшись в стране, быть чрезвычайно бдительными. Туристы были похищены в провинции Шабва в 460 километрах восточнее столицы Йемена Саны. Они ехали в караване машин и не прибыли к месту назначения. Полиции Йемена уже известно место, где находятся заложники. Район этот оцеплен. Предположительно, похитители хотят добиться освобождения своего родственника, сидящего в тюрьме в портовом городе Адене. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Радио Свобода. Новости.
В Азербайджане проходит бессрочная голодовка активистов молодежных движений, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елчин Таираглу.
Акция проводится в знак протеста против отказа ректоров университетов в восстановлении двух отчисленных студентов. В акции принимают участие сами исключенные студенты Намик Фейзиев и Туран Алиев, а также координатор гражданского движения МЕГАМ ПАРА Эмин Гусейнов. Участники акции считают, что Алиев и Фейзиев исключены из вузов за свои политические взгляды. Весной нынешнего года Намик Фейзиев уже был исключен из Бакинского государственного педагогического университета. Тогда он был восстановлен в результате голодовки, требования которой впервые в Азербайджане были выполнены. Аналогичная акция была начата 2 недели назад и приостановлена в ответ на обращение правозащитников, которые обещали решить проблему путем переговоров. Руководители университетов утверждают, что студенты отчислены за неуспеваемость. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Бензольное пятно, попавшее в реку Амур после взрыва на китайском химическом заводе, покинуло пределы Хабаровска. Как сообщает региональный центр МЧС, в городе сегодня отменен режим повышенной готовности оперативных служб. Анализ проб воды не выявил содержание опасных веществ. В ближайшие дни зона загрязнения подойдет к городу Амурск, который находится ниже по течению. Напомним главные новости этого часа. В Москве сегодня продолжатся переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину. В Одессе по меньшей мере 2 человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме. Под завалами остаются еще несколько человек.
Новости часа представила Светлана Вольская. Сейчас прогноз погоды на четверг, 29 декабря в некоторых городах России. В Томске пасмурно, осадки в виде снега, температура минус 11, минус 13. В Екатеринбурге пасмурная погода, снег, температура воздуха днем 10-12 градусов мороза. В Санкт-Петербурге также пасмурно и снег во второй половине дня, температура минус 6, минус 8. В Москве сегодня, 29 декабря, пасмурная погода, вечером возможен мокрый снег, температура воздуха 0, минус 2 градуса. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Олег Вахрушев. Здравствуйте. Этот час подготовлен совместно с томскими коллегами. После освоения рынка Москвы и Санкт-Петербурга иностранные торговые компании нацеливаются на регионы. Сможет ли региональный бизнес достойно конкурировать с иностранным? Возможно ли это без поддержки властей? Об этом и многом другом мы будем сегодня говорить с гостями в Томске и Екатеринбурге. В эфире «Время свободы». К основным темам этого часа. Комитет матери Беслана считает, что обнародованные выводы комиссии Торшина не дают ответа на некоторые ключевые вопросы, однако свое отношение к докладу комитет выразит только после того, как ознакомится с полным его текстом. В Беслане продолжился суд над милиционерами, обвиняемыми в преступной халатности в связи с захватом заложников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
В действиях оперативного штаба по спасению заложников в Беслане не было ошибок. К такому выводу пришла ситуационная экспертиза, результаты которой озвучил заместитель генерального прокурора Николай Шепель. Это заявление вызвало негативную реакцию и еще больше озлобило потерпевших. Заседание по делу Нурпаши Кулаева, единственного выжившего террориста, как считает следствие, было сорвано. Представители комитета матери Беслана отказались покидать зал судебных слушаний до тех пор, пока суд не даст гарантии явки свидетеля номер 1 со стороны обвинения экс-президента Северной Осетии Александра Засохова. Многие в Беслане, да и во всей Осетии, считают его главным виновником гибели детей. В течение последнего месяца ему неоднократно отсылались повестки явиться в суд. Разгневанные женщины сделали заявление для журналистов, говорит председатель комитета матери Беслана Сусана Дудиева.
Комитет матери Беслана, все пострадавшие жители Беслана поддерживают заявление Хугаева, Козаева. И сами мы ходатайствуем об отзыве из Совета Федерации экс-президента РСО «Аланец» Засохова АС. Мы считаем, что Дзасохов не имеет права представлять осетинский народ в Совете Федерации, так как он не выполнил долг президента РСО Алания, регламентированный в статье 80 Конституции РСО Алания.
Говорила Сусана Дудиева, председатель комитета матери Беслана. Женщины настаивают на вызове в суд высокопоставленных чиновников из республиканского и федерального правительств, а также руководителей силовых ведомств. Заявленное ходатайство суд отклонял уже трижды, говорит активистка общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Те люди, которых мы в этот список составили, вызов свидетелей, в том числе Тихонов, Гайденко, Проничев, Анисимов, они имеют непосредственное отношение и к делу Кулаева, и к основному делу. Их суд не вызывает. То есть их показания считают не главными. Мы, потерпевшие, настаиваем, чтобы их вызвали, мы хотим заслушать. Они важные свидетели. Почему их не хотят вызывать? Мы считаем, что это нарушение наших законных прав. Мы требуем, и пусть их вызовут. В том числе и Дзасохова. Я поддерживаю, что Дзасохов, как представитель нашей национальности, он не имеет права представлять Осетию. После Беслана он не имеет права. Ни морального, никакого права не имеет.
Говорила Элла Кисаева, руководитель общественной организации «Голос Беслана».
Тему сообщения Юрия Багрова продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Арина Муратова спрашивала у прохожих горожан, верите ли вы, что власти готовы рассказать всю правду о Беслане.
Все они раскрыть не могут, потому что существует какая-то тайна следствия. В общем-то, они очень плотно к этому подступают, потому что все равно это же все мировое сообщество следит за этим.
Да мне кажется, уже все, что могли, сказали уже. И так вот чересчур. Тут и так все выплатили, все сделали, вроде все по-человечески. По-моему, на этом делают ажиотаж просто.
Нам никогда не давали достоверной информации. Наверное, за свои места боятся.
Эти все ведомства, они никогда не скажут всей правды. По той простой причине, что там люди с определенным менталитетом. Я не думаю, что они все досконально сами знают.
Думаю, что нет. Прошло время, еще сложно уже судить, правда, неправда.
А нужна ли правда вообще? Может быть, кому-то легче, если он не будет знать всей правды. Как там люди мучились, как они умирали.
Я думаю, что тем, кому надо, те это все знают. Нам, конечно же, это все не разглашают и не разгласят.
Расскажут только лет через 50, когда снимут секретность.
Хоть у нас и гласность сейчас, а все равно подробности мы никогда не узнаем.
Есть какие-то обстоятельства, которые, я думаю, что мы никогда не узнаем. Знаем их, просто никто не знает. А какие-то есть, видимо, и эпизоды, которые нам по каким-то соображениям, может быть, политическим, нам никогда не скажут. Вы знаете, Бисмарк говорил, я говорю правду и только правду, но не всю. Всей правды никогда не бывает, просто по определению.
Ну, мне кажется, уже много вообще-то, ну, я не думаю, что до конца. А может быть, и не надо даже нам. Мы мирные граждане, это все-таки военные дела. Может быть, нам и не надо, может, легче так жить будет.
Я думаю, что нет. Когда прошла информация о том, что есть люди, пропавшие без вести, и я до сих пор не услышала, что с этими людьми.
Ну, мне даже кажется, что наоборот, больше, чем достаточно. Взять ту же Америку, когда 11 сентября у них ведь не показывали все эти страхи, и все, зачем нагнетать на людей.
По-моему, недостаточно. Разноречивые такие мнения, что не верится.
Ну, в принципе, для тех, кто интересуется, мне кажется, то этого достаточно. Лично мне хватает.
Также жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, верят ли они, что власти готовы рассказать всю правду о Беслане. Арина Муратова, радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Большой Евразийский университет, который объединит в себе 15 уральских вузов, получил юридический статус, пишет «Коммерсант Урал». В Министерстве образования проект пока не обсуждают. Но если правительство России в очередной раз откажется финансировать уральский проект, его инициаторы готовы создать открытое акционерное общество и привлечь к участию в нем крупные компании. Некоторые из них уже заявили о своем желании вложить деньги в строительство Большого Евразийского университета, пишет «Коммерсант Урал». При этом, по мнению автора статьи Татьяны Шушаковой, совсем не факт, что новое учебное заведение – будет доступно всем студентам.
Я думаю, что схема поступления и доступность для потенциальных студентов, она будет такая же, впрочем, как и сейчас. Сейчас загадывать очень сложно, потому что это будет зависеть от формы собственности этого предприятия. Одно дело, если Большой Евразийский университет станет государственным вузом, да, другое дело, если это будет частное предприятие, тогда будет зависеть доступность для абитуриентов от политики непосредственно инвестора главного.
Передача озер в частное управление в Свердловской области обрастает скандалами и судебными разбирательствами. Об этом под заголовком «Ледовое побоище» пишет российская газета «Урал». Больше всего недовольны рыбаки. Не всякому по карману отдавать за ловлю рыбы 300 рублей. Как приумножить рыбу, развить ее промышленную добычу и при этом не разогнать рыбаков, в бассейновом управлении пока не знают. Возможно, просто запретят отдавать озера, которые находятся вблизи крупных сел и городов, в частные руки, предполагает российская газета. Грех жаловаться, уверяют уральские рабочие, подводя некоторые экономические итоги уходящего года. Он, по мнению издания, был удачным. В Екатеринбург пришли крупные металлургические игроки, сама отрасль активно развивалась, рост цен на нефть потянул за собой потребительский спрос и увеличение объемов потребительского кредитования, что, в свою очередь, повысило товарооборот. Бюджет Екатеринбурга в четверке самых мощных в стране, рапортует на первой полосе «Вечерка». 3/4 дохода всей Свердловской области приходится на Екатеринбург. Правда, при этом, сетует газета, на нужды самого города расходуется всего 12%, в 6 раз меньше. И хоть в минувшем году ситуация начала меняться к лучшему, все равно это несправедливо, считает «Вечерка». Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня продолжатся переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину. Вчерашняя встреча закончилась безрезультатно. Бывшие советские политзаключенные направили новогоднее поздравление Михаилу Ходорковскому. Бензольное пятно, возникшее в результате попадания в реку Амур ядохимикатов после взрыва на китайском химическом заводе, покинуло пределы Хабаровска. В Ираке похитители французского инженера угрожают убить его. Советник ООН при Иракской избирательной комиссии не видит необходимости проводить повторные парламентские выборы в Ираке. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 29 декабря, составляет 28 рублей 74 копейки за доллар США и 34 рубля 23 копейки за евро. В 10:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. Администрация Джорджа Буша рассылает новогодние открытки. На открытках пожелания не веселого Рождества и несчастливого Нового года, а счастливых праздников. А у первой леди страны спрашивают, как она называет рождественскую елку, случайно не праздничным ли деревом. Все это проявление дискуссии в американском обществе, как праздновать религиозные праздники в многоконфессиональной стране. Политически корректное Рождество в сегодняшнем повторе программы «Время и мир» в 10:00 по московскому времени. Ведущая аналитического журнала Ирина Лагунина. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Я приветствую в студии «Радио Свобода» Виктора Кантиева, заместителя главы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам. Здравствуйте, Виктор Владимирович.
Доброе утро.
Наши слушатели могут звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 0-53, в Екатеринбурге 002, в Самаре 96-00-40, в Томске 55-55-22. Всюду абонент «Радио Свобода». Нам интересно ваше мнение, в состоянии ли региональный бизнес конкурировать с бизнесом иностранным. После освоения рынка Москвы и Санкт-Петербурга иностранные торговые компании нацеливаются на регионы, в том числе и на Екатеринбург. Пока им есть где развернуться. На 1000 жителей города приходится 350 квадратных метров торговых площадей. В Европе и приближающейся к ней Москве этот показатель составляет 600 метров. О том, насколько готовы к встрече зарубежных конкурентов местные торговые сети, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Екатеринбург переживает настоящий бум в сфере строительства торговых центров. Первыми из иностранцев уральскую почву прощупывают французские «Ашан» и шведские «Икея». Они откроются в следующем году. Немцы «Метро» работают в Екатеринбурге уже несколько месяцев. Правда, встретили их неприветливо. В СМИ неизвестный источник начал распространять информацию о том, что центр стоит в экологически неблагополучном месте, а местные торговые сети рекомендовали местным же покупщикам и производителям не работать с немцами. Власти настроены более доброжелательно, считают, что бизнесменам не надо бояться снижаться приход иностранцев, потому что торговых площадей на душу населения пока не хватает. В следующем году в Верхосетском районе Екатеринбурга откроется IKEA. Заместитель главы администрации района Игорь Рубцов положительно отзывается об опыте работы с иностранной компанией.
Не просто еще одно удобство в социальном плане, но это будет еще один шаг к европеизации нашего населения. И надо отдать должное, значит, владельцам этих центров, что несмотря на весь шик и комфортабельность европейского уровня, цены гораздо ниже сегодня, нежели, значит, в магазинах более низкого уровня.
Демпинг в течение первых лет работы – обычная практика для иностранных торговых сетей. Сначала местные бизнесмены разоряются, а потом продавец-монополист может диктовать покупателю свои цены. Так уже был завоеван рынок стран Восточной Европы. Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Альянс» Алексей Подоляк изучает торговлю уже 10 лет. Он уверен, что искусственно сдержать приход иностранцев нельзя. Надо только создавать равные условия для всех, например, в получении земли. Пока же есть прецеденты, когда знаменитое русское гостеприимство оборачивается не в пользу местных торговцев.
Принципиально нового сюда вряд ли что-то было привнесено. Так случилось исторически, что наш ритейл и наши представители торговых центров довольно хорошо ориентируются по мировому рынку. Они по жизни люди любознательные, системные, продвинутые. И все, что в мире нового появляется, они стараются как можно быстрее это увидеть, найти и внедрить здесь.
Директор торговой сети «Кардинал» Рафаэль Шихов считает приход иностранцев нормальным явлением и не боится таких конкурентов. Главное – работать лучше. В итоге на рынке останутся самые сильные и креативные.
А в равных условиях давайте мы с вами поборемся. Потому что у местных, даже при недостатке финансовых средств и, может быть, отсутствии каких-то суперсовременных технологий, у них есть очень много преимуществ. Они знают место, они уже находятся в хороших торговых точках. У них есть наработанная история, у них есть огромная база лояльных покупателей. Если вот этими всеми ресурсами воспользоваться с умом, то можно вполне конкурировать.
В следующем году торговых центров в Екатеринбурге станет практически вдвое больше. Аналитики предупреждают, что рост благосостояния уральцев уже не поспевает за открытием новых магазинов. Некоторые бизнесмены говорят о снижении доходности и думают, что сейчас работать надо не ради количества, а ради качества развития услуг. На фоне прихода иностранных игроков на рынок есть еще и варианты объединения местных сетей или ухода в глубинку, куда не придут ни федералы, ни иностранцы. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Виктор Кантеев, заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам, сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Рынок потребительских услуг в Екатеринбурге развивается немыслимыми абсолютно темпами. В чем причина, Виктор Владимирович?
Ну, прежде всего, есть, на мой взгляд, экономические предпосылки. Я просто приведу вам две цифры. По окончании года, видимо, мы выйдем на объем роста товарооборота 33%. В среднем этот рост по России составляет 11%. Средняя зарплата горожан составит около 11 тысяч рублей. А рост платежеспособности годовой 12-14%. То есть, в принципе, созданы прежде всего экономические предпосылки для того, чтобы бизнес, потребительский рынок в городе развивался. Кроме того, я считаю, что на протяжении последних лет мы в разы увеличили ввод новых торговых объектов общественного питания, бытового обслуживания в городе. И, безусловно, то, о чем говорилось, это формат торговых центров, гипермаркетов, супермаркетов, это новые поиски новых ресторанов, баров, кафе, это как раз явилось такой материальной предпосылкой для дальнейшего развития потребительского рынка. Ну и надо отдать должное, что в отличие от многих регионов, а я бываю на многих городах России по линии Союза российских городов, все-таки за эти годы у нас создан очень профессиональные и развиваются сетевые структуры. 49 сетевиков сегодня работают в городе по линии продовольственного, непродовольственного направления. И как раз это уже фактор явился доминирующий для того, чтобы сфера потребительского рынка не только развивалась, но и имела перспективы для дальнейшего развития.
Но ведь еще несколько лет назад этого не было. Что послужило вот тем самым толчком, как, вот после которого рынок раз и вырос?
Дело в том, что в принципе город за этот период прошел огромнейшую психологическо-экономическую перестройку, так бы я сказал. Город от развитой металлургической промышленности, машиностроения, химического машиностроения, он превратился, когда промышленность падала, объемы производства упали, когда тысячи людей оказались без работы, они ушли в сферу потребительского рынка. И именно эта сфера явилась определенным локомотивом, который решал не только экономические, но и социальные вопросы жизнеобеспечения наших горожан. Вот тогда были заложены предпосылки для развития потребительского рынка. Второе, я отметил, что за этот период времени созданы сотни малых производств, сотни малых предприятий, которые работают в сфере стройиндустрии, в сфере производства продовольственных и непродовольственных товаров, работает часть металлургической промышленности и так далее. Это тоже фактор, который определяет, что в принципе малый бизнес за этот период серьезно подрос. Ну, я не берусь сравнивать с европейскими вариантами, там в некоторых европейских странах все-таки доход от малого бизнеса составляет более 50%. Конечно, мы не вышли на эти цифры, но перспектива нам сегодня понятна, в каком направлении двигаться и развиваться.
Итак, местные производители, местные бизнесмены растут, крепнут, и тут настает такой момент, когда где-то за рубежом вдруг думают: Екатеринбург хорошо развивается, есть у людей деньги, а не пойти ли нам в регион, в Екатеринбург, и приходят. Чем это грозит местным бизнесменам?
Ну, во-первых, я бы сказал, по высказыванию господина Халира, это директор Европейского института туризма, он приводил на одном из конференций Российского совета торговых центров следующие цифры. Когда была сделана оценка ведущих 10 ритейлеров Польши за 2004 год, оказалось, что ни одного отечественного оператора там нет. Нам бы очень не хотелось повторять этот опыт. Это вопрос не только экономический, но это вопрос, наверное, какой-то определенной безопасности, если хотите, национальной безопасности каждой страны. Поэтому здесь есть два момента. С одной стороны, без всякого сомнения, должны развиваться местные сетевые структуры. А с другой стороны, те, кто к нам приходит на территорию, они будут приходить, потому что она экономически выгодна. Она развита и будет дальше развиваться. С другой стороны, с приходом новых иностранных федеральных брендов мы ждем не только просто поставку новых видов и ассортимента товара, возможно, каких-то демпинговых цен, мы ждем прежде всего иное качество и технологии продаж и культуру обслуживания. Вот что нужно горожанам прежде всего с приходом этих сетей. Ну и раз уж они пришли, я думаю, что с этим приходом, безусловно, мы должен увеличиться уровень конкурентоспособности, создающейся в городе. Так что идет нормальный естественный процесс, останавливать его никто не собирается, просто уровень конкуренции должен, в нашем понимании, дальше расти. И победит сильнейший.
Но вы говорите, все-таки вот это даже вы называете вопросом национальной безопасности, сохранения местного бизнеса. А властные структуры как могут помочь местным бизнесменам остаться на плаву?
Ну, во-первых, я считаю, что на уровне России и субъектов федерации, муниципалов нужно создать четкое, внятное и, главное, перспективное правовое поле. Предприниматель должен знать те законы, которые определяют его права и обязанности. Второе, я считаю, что создан должен быть уровень такой экономики, уровень такой работы с бюджетом и налогами, который бы стимулировал бизнес для дальнейшего развития. Ну и третье. Власть должна создать организационные предпосылки для решения тех или иных проблем. Я приведу пример. Формат торговых центров нам с вами понятен. Действительно, он перспективен и будет развиваться, но создать сеть консалтинговых компаний для составления профессионального концепции каждого рынка, создать предприятия стройиндустрии, подрядных организаций, проектных мастерских, наконец, для того, чтобы строились не просто коробки, а высокотехнологичные, современные торговые центры – это задача организационной власти. Так мы ее видим и в таком направлении двигаемся.
Вот сейчас, на сегодняшний момент, местный бизнес и бизнес иностранный, когда приходит он в регионы, они в равных условиях находятся?
Не всегда. Дело в том, что иногда за попыткой привести какие-то значимые мировые бренды, мы гонимся за определенным популизмом, и я думаю, что не всегда это оправдано. Все-таки да, есть ведущие действительно мировые операторы, Да, действительно, они зарекомендовали себя на рынке. Но, с другой стороны, есть и экономические условия работы, существующие на территории города, области, других субъектов федерации. И без всякого сомнения мы их должны тоже учитывать.
А все-таки от чего вот зависит вот эта вот постановка того или иного бизнеса в равные условия? Это задача муниципальных властей, насколько я понимаю.
Не только муниципальных. Я думаю, что вот на проводимом всероссийском совещании с министерством господина Грефа как раз об этом мы говорили. Должны быть четкие распределения обязанностей, во-первых, власти. Чем занимается Греф Шаронов, это его первый заместитель, вы знаете. Чем занимаются сегодня субъекты федерации, губернаторы, и чем занимаются муниципальные власти. Вот тогда, когда власть четко определяет свой функционал, в зависимости от ветвей, когда у власти стоят профессиональные чиновники, вот тогда, наверное, все становится на свои места.
Понятно. Беседу о развитии потребительского рынка в регионах мы продолжим через 4 минуты. 29 декабря в 16 часов по московскому времени слушайте на Радио Свобода программу «Время гостей». Для разговора приглашены председатель Конгресса российской интеллигенции Сергей Филатов и председатель Комитета защиты ученых академик Юрий Рыжов, ведущий Владимир Вабурин. «Время гостей» на Радио Свобода в 16 часов по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня продолжатся переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину. Вчерашняя встреча между министром промышленности и энергетики России Виктором Христенко и его украинским коллегой Иваном Плачковым результатов не принесла. В Одессе по меньшей мере 2 человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме. Под завалами остаются еще несколько человек. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Бывшие советские политзаключенные направили новогодние поздравления Михаилу Ходорковскому. Историки будут вспоминать 2005 год не в последнюю очередь по мещанскому правосудию и краснокаменскому урановому заточению, говорится в обращении. Израильские военные объявили о создании на севере сектора Газа новой зоны безопасности, чтобы не дать возможности палестинским боевикам продолжать ракетные обстрелы израильской территории. В Ираке похитители французского инженера угрожают убить его. Похитители – ранее неизвестная группировка, называют французское присутствие в Ираке незаконным. Французских военных в Ираке нет и не было. Похищенный инженер занимался проблемами очистки воды. В Йемене похищены бывший заместитель министра иностранных дел Германии, его жена и 3 детей. Иран выражает готовность рассмотреть последнее предложение России, касающееся обогащения урана. Россия на днях предложила обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории в рамках совместного проекта. В суде Кишинева сегодня выступит с последним словом советник главы РАО ЕС России Валерий Пассат, обвиняемый в незаконной продаже вооружений. По словам адвоката, Пассат намерен заявить о своей невиновности. Прокурор требует 11 лет тюрьмы. Бензольное пятно, попавшее в реку Амур после взрыва на китайском химическом заводе, покинуло пределы Хабаровска.
Краткую сводку новостей представила Светлана Вольская. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», подготовленный совместно с журналистами Екатеринбурга и Томска. У микрофона Олег Вахрушев. Коротко о погоде на четверг, 29 декабря, в некоторых городах России. В Томске пасмурно, осадки в виде снега, температура минус 11-13. В Екатеринбурге пасмурная погода, снег, температура воздуха днем минус 10, минус 12. В Санкт-Петербурге также пасмурно и снег во второй половине дня, температура минус 6, минус 8. В Москве сегодня, 29 декабря, пасмурная погода. Вечером возможен мокрый снег. Температура воздуха 0-2 градуса. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, что в екатеринбургской студии «Радио Свобода» рядом со мной Виктор Кантеев, заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, в Самаре 96-00-40. 40, в Томске 55, 55, 22, везде абонент «Радио Свобода». Нам интересно ваше мнение, в состоянии ли региональный бизнес конкурировать с бизнесом иностранным. Итак, малый и средний бизнес в регионах активно развивается. Такая тенденция последних лет говорит о стабильной экономической ситуации в целом в России. Но все может измениться, как только Россия вступит в ВТО. Региональные предприниматели к этому не готовы, так считает депутат Государственной Думы Томской области, генеральный директор одного из крупнейших томских предприятий «Томские мельницы», член Ассоциации промышленников и предпринимателей Томской области Евгений Рубцов. О том, как изменится ситуация в регионах со вступлением России в ВТО, смогут ли местные компании развиваться без поддержки властей, об этом с Евгением Рубцовым беседовала моя коллега в Томске Мелани Бачина.
Евгений Леонидович, скажите, в состоянии ли сегодня региональный малый и средний бизнес конкурировать с иностранными или столичными компаниями, которые приходят в регионы рано или поздно?
Дело в том, что если, допустим, в торговом бизнесе региональные, межрегиональные европейские фирмы заходят, то в сфере услуг-то, в общем, кроме предложения своего товара в тех же магазинах, мы особо не видим предложения услуг. Поэтому мы просто сами вынуждены развивать этот бизнес. Поэтому я считаю, что у регионального бизнеса здесь есть перспективы в ближайшем обозримом и в будущем.
А вообще может измениться ситуация, если в Томск, как и в другие регионы российские, придут крупные сетевики, ну вот типа «Рамстор», «Икея» и так далее?
Но мы видим, что, вот, допустим, по Томску у нас очень солидная сеть «Фоклама» появилась собственная. Идут новосибирские, вот, наши ближайшие соседи, «Холидей» и так далее. Наверное, конкуренция обострится, которая заставит уровень еще более поднимать. Но я не думаю, что вот эти вот транснациональные фирмы могут полностью вытеснить наш бизнес. Мне кажется, что будут существовать и те, и другие.
Ну вот, а если Россия вступит в ВТО, вот что будет тогда с бизнесом в России, особенно с малым и средним? Не случится ли так, что, в общем, он окажется не в самой лучшей для себя ситуации?
Конечно, вот у моих коллег пищевиков вступление в ВТО вызывает определенное беспокойство, связанное с тем, что преимущества, которые Россия будет иметь от вступления в ВТО, коснутся не нас, они коснутся химии, нефтехимии, металлургов, ну какие-то другие такие экспортно ориентированные продукции. А что касается нас, то мы, в принципе, ну, обречены быть на региональном рынке. И, конечно, так сказать, если, допустим, поступит продукция без таможенных пошлин, которые сегодня есть, особенно вот по мясу, по молоку, это вызовет определенное волнение и беспокойство. Но надо сказать, что мы к этому делу готовимся, хотя, с другой стороны, надо понимать, что вступление в ВТО не станет, что вот сегодня подписан документ о вступлении в ВТО, и завтра, так сказать, все непременно войдут в Сибирь. Я думаю, что это будет долговременный процесс, который позволит нам постепенно адаптироваться к этой ситуации. Хотя, безусловно, восторга вступления в ВТО у нас не вызывает.
Ну и подготовиться, я думаю, все равно слишком и не удастся.
Ну, в какой-то степени удастся, в какой-то не удастся. Я думаю, что тут может показать только практика и опыт. Тут трудно что-то гадать. Но одно, безусловно, ясно, конечно, проблем и жесткости в конкуренции появится. Если это будет нормально, конкуренция, это будет нормально. Если это будет демпинг в ценах с не очень хорошим качеством, то это, конечно, трудно регионалам будет удержаться. Я думаю, где-то будем и проигрывать.
Создание особой экономической зоны в Томске лично на вас как-то отразится? Я имею в виду на бизнесе промышленном в том числе. Или это для вас как-то будет абсолютно все равно?
Ну, я думаю, опосредованно отразится, потому что в любом случае это новая планка развития, это новые люди, это имидж города Томска, вот это плюс. То есть о Томске узнают в России, о Томске узнают в мире уже сегодня. Узнаваемость Томска, и, как говорят коллеги по руководству, Томск с Омском уже путают все меньше и меньше. Поэтому я думаю, что это вот даст определенный положительный эффект. Ну и дополнительно рынки сбыта нашей продукции, качественной продукции. Ну, конечно, коснется это, на мой взгляд, в меньшей степени. Именно имидж, именно вот с точки зрения такого положительного мнения о городе Томске, я думаю, вот это вот единственное, что как-то коснется.
И политический имидж в том числе сегодня диктует так или иначе условия развития бизнеса в регионах.
Это безусловно, потому что инвестиции идут туда, и в те регионы, где нормальная, стабильная политическая ситуация, там, где региональная власть смотрит не только на сегодняшний день, но и на 5-10, и как у нас по принятой программе до 2020 года, многие годы вперед, безусловно, это скажется в положительном плане.
Эффективно развивать региональный малый и средний бизнес без поддержки властей сегодня возможно? Вообще, какова сегодня помощь власти в развитии бизнеса?
Самая главная помощь власти – это создание нормального микроклимата, имеется в виду законодательного микроклимата. С другой стороны, есть такая специфика в России, как административные барьеры. Вот, наверное, уменьшение вот этих административных барьеров, нормальное законодательное поле, равная конкуренция – это вот самое главное, что могут позволить развиваться малому и среднему бизнесу. У нас в области действовала программа развития малого предпринимательства. Вот в этом году принята новая программа на 3 года. И она как раз решает в большей степени эти вопросы. В том числе решаются частично и финансовые проблемы. Но финансовые проблемы, они, конечно, несколько там десятков миллионов рублей никогда не сыграют на каком-то взрывном подъеме. Это стартовый капитал, и вот то, что делается с точки зрения бизнес-инкубаторов, вот техника внедренческой зоны, это вот как раз то, где малый бизнес инновационный будет развиваться. Там, конечно, это большое подспорье. И то, что будут созданы нормальные рабочие места с достаточно льготными арендными условиями, эти места оборудованы, они будут в одном месте, будет создан такой вот конгломерат для того, чтобы творчески работать и не думать о хлебе насущном, это, конечно, здорово. Что касается бизнеса малого, который развивается вне сферы науки, то, конечно, еще раз говорю, что это будет только опосредованно.
Моя коллега Мелани Бачина беседовала с Евгением Рубцовым, депутатом Государственной Думы Томской области, генеральным директором одного из крупнейших томских предприятий «Томские мельницы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Виктор Кантеев, заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам, сегодня в гостях в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Итак, все-таки настораживает в томских бизнесменов, в частности, приход иностранного бизнеса в регионы. Можно провести какие-то параллели? Томск, наверное, все-таки город более, скажем так, типично региональный, да, Екатеринбург в этом плане как все-таки развит получше. И тем не менее, на примере Томска можем ли мы говорить о том, что, в принципе, эта ситуация такая же, как в основном по стране?
Ну, прежде всего, я несколько коснулся бы темы ВТО. Если мы хотим быть равноправным членом мирового сообщества, безусловно, нам в ВТО вступать надо. И такое политическое решение состоялось 12 лет назад, когда Россия, Союз Советских Социалистических Республик шел к этой задаче. Но для этого все-таки нужно создать такое правовое поле, такой переходный этап, который бы защитил внутренний рынок. И, на мой взгляд, более адаптированы сегодня к переходу в ВТО, вступлению в ВТО, прежде всего, розница, то есть торговля. И я думаю, что здесь они принципиально понимают, что может случиться, и что нужно сделать, чтобы они прошли более или менее безболезненно этот процесс. Пищевая промышленность. Да, те товары, которые они предлагают на полке городских магазинов сегодня, они могут смело конкурировать с импортными товарами. И, наверное, вы прекрасно помните 7-8 лет назад, когда было 80% импортных товаров и 20% наших. Сегодня тенденции абсолютно поменялись. Мы можем позволить сегодня голосовать себе не только кошельком, но и придавать предпочтение качеству тех товаров, которые предлагает пищевая промышленность. Наиболее слабые сегодня отрасли, которые больше всех подрастают от вступления в ЭТО. Легкая промышленность. Я приведу вам пример, что только за третий квартал 2005 года, когда Китай мощно вступил на европейский рынок по поставке швейных, трикотажных изделий, обувь, он практически обрушил многие предприятия Италии, Германии, Франции. И сегодня те делают ответные шаги, они развивают и создают производство на территории Китая. Наша легкая промышленность имеет определенный успех, имеет свой сегмент и нишу рынка, имеет своего покупателя, но, конечно, она не готова в полном объеме конкурировать с иностранцами. Ну, наверное, сельхозпроизводство, хотя сегодня это национальный проект, обозначенный нашим президентом, но, тем не менее, ни в коей мере он не конкурентоспособен с тем, что предлагает сегодня Европа, Америка и другие страны. Так что спешить, наверное, не надо, но защитить внутренний рынок, те чиновники государственные, которые призваны, наверное, они обязаны это сделать.
Примем телефонный звонок. Здравствуйте, пожалуйста, в течение одной минуты. Слушаем вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы сказать вашему гостю одну маленькую реплику.
Да, пожалуйста.
Будет состоять в следующем. Он почему-то, и те, кто выше его находятся, видят нашу страну как страну мелких лавочников и мелких производителей, плюс армия. Это, вы понимаете, путь совершенно тупиковый. Товар не бывает отечественным или неотечественным, бывает хорошим или плохим. И всякого рода изоляция, ну, история России показывает, до чего она ее довела. До отставания в некоторых отраслях навсегда или на 300 лет. Вот о чем надо думать, а не о том, чтобы защитить так называемого отечественного производителя. Простите, всего доброго.
Реплика слушателя.
Ну, очень хороший вопрос. Прежде всего, я сказал, что никто не пытается создать какие-то искусственные административные барьеры для вхождения тех или иных производителей или сетевых структур. Они входят, они работают. И никаких законов сегодня, ограничивающих их поле деятельности на территории России и территории, не существует. А дальше, я сказал, есть золотое правило рынка. Спрос определяет предложение. Если есть реальный спрос у наших с вами горожан, без всякого сомнения, они предложат свой готовый продукт. Или в качестве услуги розничной торговли, или как метрокэш, мелкооптовой торговли или иное.
Мы продолжим буквально через минуту. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшие политзаключенные направили новогодние поздравления Михаилу Ходорковскому. Москва и Киев продолжат сегодня поиски компромисса в решении вопроса о поставках российского газа на Украину. На Украине на 25% повышены цены на газ для населения. В Ираке похитители французского инженера угрожают убить его. Израильская артиллерия нанесла удары по территории на севере сектора Газа. Иран выражает готовность рассмотреть предложения России, касающиеся обогащения урана. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 29 декабря, составляет 28 рублей 74 копейки за доллар США и 34 рубля 23 копейки за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Мы продолжаем обсуждение главной темы этого часа – развитие потребительского рынка в регионах. Я напомню, в екатеринбургской студии «Радио Свобода» находится Виктор Кантеев, заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам. Виктор Владимирович, вступление в ВТО все-таки еще предстоит, но с 1 января 2006 года вступает в силу 131-й федеральный закон о местном самоуправлении. Скажите, пожалуйста, какие-то новшества, те, которые будут способствовать, либо наоборот тормозить развитие потребительского рынка, существуют в этом законе?
Ну, без всякого сомнения. Вот я уже говорил и комментировал то первое всероссийское совещание участников потребительского рынка, которое состоялось в декабре. С 95 года Министерство экономического развития и торговли, подчеркиваю, и торговли, ни разу не собирали этих участников, чтобы послушать их точку зрения, мнение насчет анализа, мониторинга и состояния дел в потребительском рынке внутренней торговли России. Две цифры. 22% ВВП и 12 миллионов работников сегодня работают в внутренней торговле. И вот этой огромной отрасли занимается 5-6 человек Министерства экономического развития в трех департаментах. Ну, согласитесь, наверное, с точки зрения координирования, постановки и решения проблем недопустимо. Поэтому организаторами этого совещания явился Союз российских городов, секция потребительский рынок, Государственная дума, есть некоммерческое партнерство, там Союз участников потребительского рынка, и господин Греф и Шаронов. В течение двух дней мы обсуждали следующие вопросы. Во-первых, идет очень сложный процесс, я вернее бы сказал, тревожный процесс вымывания отраслевых структур в субъектах федерации и муниципалов. Раз четко законодательство не формулирует функции, без всякого сомнения, некоторые территории, и к нам они очень много обращаются, стали вымывать эти отраслевые подозрения, уходят профессионалы сегодня из субъектов федерации, из муниципальных территорий. И мы теряем ту динамику и можем потерять больше, если не изменим принципиально свои позиции. Поэтому мы договорились, что в рамках Министерства экономического развития, во-первых, будет создан орган, который бы занимался внутренней торговлей России. И такие принципиальные договоренности с господином Грефом и Шароновым достигнуты. Второе. В субъектах федерации и муниципальных образованиях сделаем все, чтобы вместе восстановить, где потеряны отраслевые структуры, или их максимально эффективно наложить работу, где они существуют. Это вторая задача, которая поставлена. И с точки зрения правового, законодательного сопровождения многих вещей. В частности, действительно, 131 закон очень размыто определяет функции муниципальных властей в отношении услуг торговли, общепита и бытового обслуживания. И наша задача сегодня, мы этим уже начали заниматься, четко расписать функционал властей, чем же должны они заниматься. Кстати, есть вот хороший пример, и он сегодня с точки зрения законодательной инициативы уже поступил в Государственную Думу, по услуге культуры. Там на 12 страницах расписано, чем заниматься должны власти, муниципальные власти по услуге, так сказать, культуры на территории. Поэтому вот это следующая задача, которую мы должны решить. Ну и ряд некоторых моментов, которые мы определяли, ну допустим, справедливое восстановление Дня торговли. К сожалению, мы продолжаем его праздновать в марте, хотя фактически, де-факто, все его празднуют в июле. И так далее, ряд других моментов. То есть я оцениваю вот эти первые практические шаги высшей власти государства, которое занимается, должна заниматься внутренней торговлей, и нас, субъектов Федерации муниципалов, как первый шаг для того, чтобы все-таки мы вот эти вопросы, в том числе по 131 закону, порешали.
Спасибо. На этом мы завершаем обсуждение главной темы этого часа. Напомню, в екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня был Виктор Кантеев, заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам. Спасибо вам и с наступающим Новым годом.
Всего доброго. С наступающим Новым годом.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбурге в преддверии Нового года состоялся фестиваль кулинарного искусства «Вся правда об оливье». Отобранные в ходе специального конкурса горожане представили на суд жюри собственные рецепты этого салата. А ресторан, в котором проходил фестиваль, попытался воспроизвести оригинальный и, как считается, утерянный рецепт французского шеф-повара Люсьена Оливье. На фестиваль побывал екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Рецепт оливье известен всем или почти всем жителям бывшего СССР. Еще бы, без этого салата не обходилось ни одно праздничное застолье, будь то Новый год, 1 мая или 7 ноября. Вареную картошку, докторскую колбасу, яйца и маринованные огурчики нарезали кубиками. Добавляли зеленый горошек и щедро заправляли смесь майонезом провансаль. Гурманы колбасе предпочитали отварное мясо и с удовольствием крошили в оливье зеленые яблоки. Но в целом тазик салата выглядел абсолютно одинаково в любом городе большой страны. От Находки до Калининграда и от Мурманска до Ростова-на-Дону. Почти такое оливье уже 30 лет готовит екатеринбургская домохозяйка Татьяна Балабанова.
Салат у меня называется «Оливье пенсионер», потому что тут очень маленький и дешевый набор продуктов, без колбасы. Такой салат могут позволить себе пенсионеры, не потребляя колбасу, потому что с колбасой будет дороже. Что-то входит? Картошка входит, огурцы только соленые и кислое зеленое яблоко.
Со временем привычный новогодний вкус, видимо, поднадоел, и хозяйки принялись экспериментировать с ингредиентами, а екатеринбургский еженедельник «Наша газета» и ресторан «Уральские пельмени» объявили среди горожан конкурс на лучший рецепт оливье. Откликнулось больше 50 любителей кулинарных импровизаций. В финал вышло 10 человек. Детский стоматолог Лариса Фирстова придумала заменить в салате мясо на рыбу.
У меня классический оливье, но вместо мяса я добавляю собственного изготовления семгу и оливки, фаршированные лимоном. Потому что у меня, в общем-то, в семье рыбу любят. И я знаю, что первоначально вообще вот шеф-повар француз Оливье, он добавлял раковые шейки, икру паясную. То есть как бы он немножко рыбный был салат. И я решила тоже экспериментировать.
Юрист Светлана Горкуленко решила сделать экзотический оливье.
Хотелось получить какой-то новый вкус. Киви. Я даже не знаю, это ягода или фрукт. Наверное, ягода. Мы его очень любим в семье. И как-то вот, видимо, один раз случайно он туда попал и придал вот этот необычный вкус, который мы вот хотим популяризировать. Это веяние уже такой новой моды. Поэтому это, видимо, оливье 21 века.
А ресторан, в свою очередь, решил побаловать участников фестиваля классическим оливье по рецепту 19 века от шеф-повара московского трактира «Эрмитаж» Люсьена Оливье. Вообще-то считается, что патологически скрытный французский кулинар никому не открыл секрет салата. Что-то восстанавливали по воспоминаниям завсегдатаев трактира, что-то раскопал и описал в «Москве и москвичах» Владимир Гелеровский. В Екатеринбурге рецепт, более или менее напоминающий ординарное оливье, нашелся в коллекции начальника отдела общественного питания Комитета по товарному рынку городской администрации Светланы Пименовой.
Два рябчика, один телячий язык, одна четверть фунта паюсной икры, полфунта свежего салата, 25 штук отварных раков, полбанки пикулей, маленькие огурчики такие есть, полбанки сои кабуль, 2 свежих огурца, полфунта каперсов, 5 яиц вкрутую. И соус готовился майонез провансаль из французского уксуса, 2 яиц и фунта прованского оливкового масла.
Классический оливье по этому рецепту на фестивале приготовили в качестве сюрприза, а из 10 представленных на конкурс салатов гран-при достался бухгалтеру Эльзе Нигматуллиной.
Это импровизация чистейшая, то есть мне было интересно добавить кинзу, я вообще ее очень люблю. Я ее случайно добавила, и мне так понравилось. Видимо, из-за того, что существует мясной компонент, а кинза хорошо сочетается с мясом.
Остается добавить, что салат оливье с удовольствием готовят по всему миру. Во Франции и Америке его называют русским, в Финляндии – зимним, а в Армении – летним или горным. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Музыкальный календарь.
Второй открытый регги-фестиваль «Рага-бум» пройдет сегодня в Екатеринбурге. За 3 дня до Нового года на Урале прозвучат песни, тематика которых больше посвящена солнечной Ямайке, нежели российской зиме. Концерт будет называться «Для тех, кто замерз». Музыкальная акция под таким девизом, среди прочих, соберет на одной сцене екатеринбургские группы «Дабкрафт», «Алла и Воли» и «Жара». За звание лучших также поборется южноуральский коллектив из Челябинска «Сквайр». Хотя, если учесть, сколько было победителей на прошлом фестивале, а их было 7, то вряд ли этот музыкальный форум можно вообще назвать конкурсом. Кстати, в семерку призеров год назад попала фьюжн-группа «Курара», которую командам, играющим регги, можно причислить с трудом.
Пишу письмо тебе губами, как на память слух читаю всякий желтый лам. Я забросал тебя звонками, не помню то ли вечер, то ли утро нам. Косой будильник от ударов забывает он, как я, и он не может спать. Косыми стрелками он смотрит на бульвары, я смотрю на стрелки ровно 5. У нас с обеда дожди, с утра туманы не носи. Я напишу тебе, жди, я напишу тебе, здрасте. Я напишу тебе лапой большого умного зверя. Я напишу тебе, мамой, я напишу тебе, Верой. Я напишу тебе, Верой. Я нарисую на спине твои красивые широкие послания. Я прочитаю тебе на ночь, чтоб не плакала ты из сказки.
Музыкальный календарь Максима Демьева и группа «Акурара» завершают екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Вот некоторые его темы. Ситуация на Ближнем Востоке, профсоюз работников здравоохранения о сложившемся положении в медицинской сфере Петербурга. Кроме того, мы ждем ваших ответов на вопрос, верите ли вы, что власти готовы рассказать всю правду о Беслане. Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев, передаю эфир моим московским коллегам.
Пусть сердца ваши наполнятся радостью и надеждой, ибо родился наш Спаситель.
Этот год напомнил нам, что этот мир не самое легкое или безопасное место для проживания, но у нас нет другого.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Алексей Ивченко в очередной раз заявил, что российский «Газпром» не имеет юридических оснований для прекращения поставок газа на Украину.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.